В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен толерантности. Той самой толерантности, которая уже в последние годы породила чудное русское слово «толераст». Потому что, к сожалению, именно среди верующих может быть в современном мире, и не только в России, наибольшая оппозиция самому понятию толерантности, которое, к тому же, новое. Терпение было всегда, терпимость – была всегда, и вдруг толерантность. Почему для многих верующих людей толерантность – понятие негативное и отрицательное? И можно ли это поправить? У нас сегодня в студии двое православных, двое психологов – Михаил Гордон и Марина Филоник. Но давайте начнем с небольшого видеоинтервью с православным же литератором, поэтом, писателем Виктором Альфредовичем Кулле.
Разговор христианский, как и вообще общий, любой общечеловеческий, он заключается в толерантности как, ну, неком нравственном камертоне, который вырабатывается. Христианство в этом смысле величайшее достижение духовного опыта человечества, да, потому что было сформулировано не эллина, не иудея, было сформулировано открытость и любовь ко всем, распахнута. То есть вот христианство – это протянутая ладонь. Толерантность – это, в принципе, протянутая ладонь тем, кто не таков, как ты. Другое дело, что в эту протянутую ладонь, во-первых, могут просто плюнуть, ее могут пытаться отрубить, то есть и могут пытаться манипулировать и так далее. Или когда люди сталкиваются с этим, наступает уже история со всеми ее кровавыми ужасами. Вот если под толерантностью подразумевается то, что где-то в Англии, по-моему, где-то еще не празднуют Рождество, потому что вот это будет нетолерантно к приехавшим иммигрантам. Но мне это кажется, ну, бредом и дуростью. Потому что тогда, ребят, простите, давайте тогда и Курбан-Байрам не будем праздновать. Либо так, либо так. Хорошо, ты, предположим, ЛГБТ, ты вот как бы педалируешь, да? Не знаю, как-нибудь там, либо боевой раскраской, или чем-то еще, там на лбу татуировку сделали, или там футболку какую-то. И в этом виде ты взял и пришел, предположим, в храм. Значит, этим ты проявил, как минимум, неуважение ко всем людям, которые в этот храм приходят, ко всей их истории, да, потому что у них вот есть своя священная книга. Ты можешь ее не уважать. Есть вообще люди, которые там, есть церковь сатаны, там, я не знаю, есть люди, которые не верят, есть агностики, все что угодно. Ради Бога, ты можешь не верить. У Христа твое право. Но если есть люди, которые верят, ты опять-таки, значит, вот ты для них чужой, а не для тебя чужие, но толерантность в уважении верующих к неверующим и неверующих к верующим. Это тоже толерантность.
Говорил Виктор Альфредович Кулле. Мне кажется, что тут образ храма буквально по отцу Павлу Фалернскому – это модель мироздания. И часто говорят, что человек, который приезжает в Россию, приезжает в Америку, в Европу, толерантность имеет свои строго очерченные пределы, и она должна быть взаимной. Между тем, насколько я понимаю, понятие толерантности довольно одностороннее. Оно говорит о том, что кто-то должен быть толерантен, а вот субъекты толерантности, может быть, сами-то не очень толерантны. Толерантность как некое важное для ее носителей качество. Но это мое предположение, а за справкой к инженерам человеческих душ, люди, которые лучше разбираются в психологии. На ваш взгляд, Михаил, толерантность – это вообще психология, политика, культура,
Это и психология, и политика, и культура, и социология. В принципе, это такой феномен, который исследуют, изучают очень многие там, науки, не знаю, в рамках разной практики. Это там, плюс еще, конечно, мировоззренческое понятие. Вот, то есть это обо всем, можно сказать, очень большой, очень разнообразный.
Очень разнообразный феномен. А все-таки вот видите, ведь Виктор говорил о толерантности. Ну, мне кажется, все-таки скорее негативно. И в России это довольно типично. Вася, ты меня почему не уважаешь? Почему ты пришел в храм в короткой юбке? Надо ходить в длинной. Вот. А у него шотландка, ну что делать, он шотландец. Вот, пришел. Где разница между терпением, терпимостью и толерантностью?
Ну, одним из таких различий между терпимостью и толерантностью предполагается, что терпимость – это больше такое про смирение, про терпение, про то, что я выношу другого, да, то есть он отличается от меня, а я каким-то образом, ну вот, там, не позволяю себе как-то его там осуждать или еще что-то. А толерантность в таком самом позитивном смысле – это именно такое стремление к сотрудничеству, стремление к пониманию другого, да, то есть это такая активная вещь. И поэтому вот мне кажется, что если человек, ну, как бы, если для него быть толерантным – это ценность, то тут ну, каких-то таких особых вопросов не возникает. Ну, то есть со своим уставом в чужой монастырь ты не пойдешь, да? Ты действительно будешь уважать границы и других людей. Но требовать вот это вот уважение к себе, ну, как-то это немножко, мне кажется, про другое. Это уже не совсем про толерантность, это... Даже не знаю, про что это.
В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Но в Риме, в Вене, в некоторых других европейских городах православным римо-католическая иерархия предоставляет в бесплатное пользование, аренду и монастыри иногда, и храмы. Денег не берут. Получается, что православный идет к католикам со своим уставом богослужебным. А католики, я так понимаю, тем самым проявляют толерантность, так?
Мне бы еще хотелось, прежде чем мы начали говорить, вообще определить понятие. Вот, что мы будем сегодня понимать под толерантностью, хотя бы примерно. Потому что мы уже начали обсуждать, я боюсь, что у нас могут быть часть споров. Могли бы вы, может быть...
А можно в конце программы вывести определение? Я вам скажу, почему, Марин. Потому что это типичный интернет-троллинг. Он начинается с того, с предложения, давайте определим понятие. Все, на этом разговор должен закончиться.
Ну, во мне сейчас говорит скорее такой опыт вузовской работы, но окей.
Хорошо.
Может быть, мы родим это из материала действительно там потом с ним.
Ну, а что вуз? Человек, студент, уже на первом курсе, а если он со второго уйдет, он студент или нет? Это же очень все динамично. А христианин? Кто из нас посмеет назвать себя христианином по определению? Когда мы все сделали, мы должны говорить, что мы рабы, которые ничего не сделали. Значит, разница все-таки вот между терпимостью и толерантностью. Терпимость. Человек живет в гетто, и мы терпимо относимся к тому, что он имеет гетто. Могли бы испалить в Освенциме. А толерантность – это совсем другое. Я его из гетто вынимаю и приглашаю к себе в храм, если ему негде молиться. И считаю, что это мне полезно. Так?
Ну, похоже, что вы все-таки вот сейчас говорите о толерантности. Я здесь согласна с Мишей про позицию уважения к другому, ценности того, что я хочу другого понять. Я не ставлю какой-то ярлык, после которого я не хочу с тобой иметь дело и открещиваюсь. У меня есть какая-то идея действительно вот про диалог, сотрудничество. Ну, понимание для меня здесь какое-то ключевое слово. Я могу не разделять, это очень важно. Я не обязан стать таким же, как ты. Но я хочу понять и с уважением отнестись. И тогда, это, кстати, связанные вещи. Чем лучше я знаю других, тем обычно я к ним потом более, ну, с большей большим принятием могу относиться. Как раз незнание, неизвестность, страх этого неизвестного становится порой одним из поводов для моего нетолерантного отношения. А в пределе, наверное, можно говорить про такое, как мы в психотерапии любим говорить про субъект-субъектное взаимодействие. Я имею свою ценностную позицию, я остаюсь собой, я хочу быть в диалоге с тобой, хочу тебя понять, как у тебя устроено, на чем ты стоишь, какие твои взгляды, ценности. Я не буду или буду, я потом решу их разделять, но я уважаю твою свободу на то, что ты можешь быть другим, не таким, как я. Так я примерно понимаю то поле, на котором мы сейчас, находимся.
Меня слово «понимание» смущает. Если я понимаю, то тут уже и толерантность не нужна. Я понял. А с другой стороны, вот это психологи. А как можно понять? Мы Бога понимаем, Он непознаваемый. Человек – образ Божий. Так что тоже ведь не может быть понят.
Нет, это же процесс.
Тут скорее, да. Конечно, у нас есть пределы понимания в каждый конкретный момент времени и по отношению к разным вещам. Но вот именно вот эта попытка понять, да, то есть это вот направленность на понимание, что я хочу понять. Не знаю, пойму я или нет, но вот эта вот направленность на другого, да, в таком отношении, это, мне кажется, важно.
Ну, смотрите, терпение, когда я понимаю, что это плохо, например, холера, но я ее терплю, куда деться, или безработица. Я терплю и не ругаю Бога, что у меня нет работы. Терпимость, когда я догадываюсь, что это скорее плохо, но я согласен потерпеть, потому что я бессилен это изничтожить. И готов даже заключить некоторый союз. Толерантность – это я не хочу понять. Мусульманин. Мне некогда, ни к чему. Но он пришел, приплыл. Пусть живет. Недопонимание. То есть толерантность – некоторое такое допонимание явления. Как любовь. Я же женщину не понимаю.
Ну, тут все-таки...
Нет, может быть, вы понимаете тогда...
Нет, опять же, здесь про попытку понять, да?
Обязательно
я хочу понять. Ну, такое желание, по крайней мере, мне кажется, должно быть присутствовать. Потому что если ко мне приходит человек, которого забросила ко мне судьба, да, я его могу просто терпеть, да? То есть, это не будет толерантностью.
Да.
В таком самом, говорится, как еще раз хочу сказать, позитивном смысле этого слова. Это будет просто терпение, да. То есть я ему не сделаю ничего плохого, я не буду я выделю, может, ему даже какое-то пространство. Вот, позволю жить его собственной жизнью, да, как-то еще. Но это еще будет не совсем толерантность. Толерантность как качество, это еще такая вещь, как искренность, да. То есть это ценность, в таком высшем смысле этого слова, это когда мне не нужно сильно напрягаться, чтобы, чтобы принять этого человека, да. То есть я его действительно хочу понять, и я вот так вот нацелен на это сотрудничество.
Вот. Ох, меня смущает слово «понимание». Давайте возьмем совсем.
Можем ли мы его заменить на слово «принятие»? Вам станет легче?
Я
хочу быть в позиции принимающей твою инаковость. Я, может быть, тебя не понимаю, но я принимаю, что ты можешь быть другим, и с уважением отношусь к этой твоей другости и инаковости.
Вот простой пример, совершенно понятный.
Давайте пример.
Проспект Мира, соборная мечеть, Курбан-Байрам, сколько в газетах, по радио, в социальных сетях? 10 000! Это наш город! Ведь до сих пор мусульманам не дают построить мечеть в центре. Есть вот старая в Татарском, есть соборная на проспекте Мира, и все остальное выселки далекие. Ну, то же самое с индуистами, так называемые кришнаиты. Потому что опрашивают местных жителей. Значит, те мечети, которые есть, к ним терпимость, сжав зубы, а толерантности нету. Толерантность требовала бы дать возможность построить мечеть?
Похоже, да, точно так же, как вы проводили пример, когда католики пустили служить православных.
Но это не из любви к православию.
Хорошо, но мне кажется, что да, на ваш вопрос, что толерантность требовала бы расслышать в широком контексте, хотя здесь, конечно, дилемма в том, что если те, кто живут ну, как бы, в чью пользу, да, играют те, кто живут против. Но в каком-то широком контексте, мне кажется, что ну, важна действительно здесь какая-то... Ну, дальше это проблема договоров, да, как да. диалога и переговоров. Можем ли мы договориться, на чем стоят те, кто против, какая их там, я не знаю, позиция, аргументация, в чем дело, а не почему против там?
Ну, вот. Я могу сказать, процитировать, грязные вонючие арабы, которые режут животных, проливают кровь, мухи слетаются, варвары, дикари. Как говорил отец Александр Меня, вы представляете, чем пахло в храме Соломона, почему там кадили, там же все время пахло печеным мясом. Потому что все время жертвоприношение. В этом смысле мусульмане более сохранили от духа и атмосферы Ветхого Завета, чем христиане или современные иудеи. И это вызывает сопротивление. Толерантность – это вообще свойство большинства. Может меньшинство быть толерантным к большинству?
Ну, толерантность, мне кажется, достаточно сложная вещь. Поэтому она требует... ну, то есть большинство... наверное, им не обладает и не может обладать.
Но это может быть только, мне кажется, свойство большинства.
Ну, как раз нет. Но здесь...
Ну, вот католики в Риме большинство, они толерантны к православным. В Москве католики меньшинство, и они не то чтобы не толерантны, но они не в том положении, чтобы эта толерантность как-то проявилась. А что они могут сделать?
Договориться.
О чем? Ну, им опять... некуда пускать православных. Им нечем ну, делиться.
Нет, в этом отношении... Ну, ведь как бы те же мусульмане вполне могут быть толерантны по отношению к тому, что происходит, да, то есть там, к мнению большинства, и как бы принимать это. А могут, наоборот, говорить, что нет, ну, мы можем... Ну, то есть попытаться как-то, не знаю, там, договориться, или там убедить, или еще что-то, да? Вот. То есть здесь получается, ну, я не знаю, как относятся, опять же, представители ислама к этой ситуации, да, и как они относятся
гостят,
к православным.
Я скажу, гостят, да, а и, как им относиться?
Да. Ну, да.
Вот. Причем деньги есть. Вот что удивительно. Ну, другой пример – старообрядцы. Вот. Ведь они же, можно сказать, образец христианской нетолерантности. То есть выпил не княгинь из кружки, кружку уже поганая. Все, разбить, даже откипятить нельзя. И когда мы говорим о толерантности, то вот это вот хороший пример антитолерантности. Меньшинство, но антитолерантное.
Ну, я подозреваю, что все-таки толерантность как свойство личностное, я так как психолог, привыкший думать на уровне индивидуального сознания, оно все-таки... к сожалению, наверное, не самое часто встречающееся явление, если брать как-то, ну, в контексте, там, для масс. А, ну, потому что мне кажется, что до нее еще нужно дорасти, что возможно, она коррелирует. У меня, к сожалению, нет вот никаких ссылок на исследования. Не знаю, может быть, вот Михаил что-то смотрел. Мне кажется, что нужна определенная степень личностной зрелости и внутренней свободы для того, чтобы мочь в каком смысле позволить себе толерантность или мочь быть толерантным. А когда я... И еще даже, наверное, какой-то уровень внутренней степени безопасности и то, что называется базовое доверие к миру в психологии, потому что какова природа, как мне кажется, нетолерантности? За этим может стоять, ну, как бы, что, ну, почему я не принимаю инаковость? Она мне чем-то угрожает, я почему-то этого боюсь. Это почему-то несет какую-то серьезную для меня... ну, угрозу, хотя это может не осознаваться. Нередко, например, за агрессией стоит скрытый страх. Вот, возможно, это тот случай. Я агрессирую на инаковых, нетолерантно. Почему? Потому что где-то, может, я это не очень осознаю, я воспринимаю их как угрожающих там, моим ценностям. Они сейчас придут и своей инаковостью как-то, там, не знаю, что-то принесут мне какую-то угрозу. Чтобы мочь быть свободным от переживания вот этой угрозы, нужно быть достаточно устойчивым, с достаточно серьезным внутренним стержнем, понимать, что пришествие людей других, оно не угрожает мне с моим стержнем. Для этого мой стержень должен быть достаточно крепким. Если, а дальше, если возьмем исторический контекст, переход к массам. Когда, ну вот кажется, уже даже в этой аудитории мы говорили, что хотя 861 год случился давно, изменения в...
800 или 1800?
1800, конечно, да, но отмена крепостного права. Мне кажется, нельзя сказать, что мы очень сильно продвинулись как общество в отношении взятие на себя личной ответственности и свободы, которая у нас как бы есть. И поэтому так много алкоголизма, созависимости, да, авторитарных структур, ухода и бегства от свободы, как сказали бы специалисты. Может быть, я ввожу сейчас какие-то другие контексты, но уж простите, из психотерапевтического поля. И поэтому, может быть, я не знаю, как это интересно было бы знать, как это выглядит в обществах, где, ну, в каком-то смысле больше ценности, ну, индивидуальной субъектности и свободы. Может быть, там интересно, как там с толерантностью. И как, соответственно, с толерантностью. Ведь смотрите, я подозреваю, что чем более общество авторитарно, там, не знаю, структура религиозная, допустим, директивна, там будет больше, соответственно, как вы приводите, там, я, правда, не очень знаю про авторитарность у старобрядцев, но похоже, что это коррелирует. Что чем жестче
вот
структура, жестче структура, меньше...
Какая же вот у старобрядцев авторитарность? Это как раз классический образец общинный, низовой, grassroot level жизни. Это оазис
персонализма. Но как сторону расстрел?
Почему? Десятки толков, конфессий. Нет вопросов.
Нет, внутри, когда ты внутри этой общины, ты живешь, если я не... Поправьте меня, у меня миф может быть, что это достаточно структурировано. Как вы сказали, кружку выбрать.
Ну, это вы с хлыстами какими-нибудь путаете, Мельникова-Печерского или... Мельников-Печерский, по которому большинство средний интеллигент знает старобрядцев, это довольно злая карикатура правительственного чиновника, который закрывал старобрядческие скиты. То есть он оправдывал свое совершенно нехорошее, нехристианское действие. Хорошо, но тогда скажите мне, потому что персонализм неплохо, но тогда получается нехристианская ценность. Толерантность ведь продукт не христианской жизни, не России или Запада, когда они были христианскими, а продукт секуляризации, освобождения от влияния церкви привело... Ну, скажем так, большей доброте к толерантности. Что тогда в церковности тормозило появление толерантности?
Подождите, почему толерантность не христианская?
Ну, это исторически так.
Может, оно исторически так? По духу-то, вот даже мы слышали про протянутую руку, по духу-то нет уже ни Елена, ни Иудея, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины.
Так вы сами вспомнили, когда эти ни Елена, ни Иудея, ни раба, ни свободного отменили крепостное право? 1861 год.
Ну, так окей, я еще раз тогда, давайте разведем евангельский дух и социальные реалии, да, и то, что у нас это поздно появилось сейчас, ну, историческое развитие, да, оно...
Хорошо, давайте по духу.
И реальность нашу. Ну, это,
как... ну, смотрите, вы говорите о личной зрелости, о базовом доверии миру. А я, как простой человек, скажу, а я не доверяю миру, я больной человек, я вот такое у меня тяжелое детство. Но Богу я хочу доверять, а миру...
Отлично.
Я могу, не доверяя миру, доверять Богу и поэтому быть толерантным.
Если у вас была личная встреча со Христом, я думаю, что да.
Меня как-то всегда фраза немножечко напрягала. Попал под лошадь, встретился со Христом. Что значит встретился со Христом? Это там Путин с Трампом встречается. А Бог на тебя попал под лошадь.
Отношения с Богом.
Вот.
Аккуратнее скажем. Личные отношения с Богом. Если вы действительно в этом пребываете, то, конечно, это может снимать тогда вашу...
Не очень.
Ну, мне кажется, что если есть такое абсолютное доверие Создателю, Спасителю, и ну, то, что он там попустит и не попустит то, что как бы нужно и должно, да, то есть то, что должно происходить, то, наверное, это как раз залог той самой толерантности.
То есть,
мне, не надо будет, мне тогда не надо бояться там, потери собственной идентичности, потому что за это отвечает Бог. Да, а я, собственно, ну, то есть я буду претерпевать или там приму все, что мне как бы положено. И мне кажется, что вот вопрос той же самой, вот то, что вы говорили про старообрядческую церковь, да, здесь это действительно может быть такая жесткие внешние рамки. Это действительно про вопрос сохранения идентичности, причем вполне уместный, потому что ну, как бы так эта церковь и строилась. На том самом противопоставлении и все время угрозы уничтожения физического и, собственно... И тогда
и смотрите,
понятно, почему это
происходит. И смотрите, когда я рос в ситуации несвободы, угрозы уничтожения, я вынужден становиться нетолерантным.
Для защищения... опять же, здесь вопрос внешних границ.
Для того, чтобы защищать и выживать. Да, как раз, конечно, про небезопасность и несвободу.
Со старобрядцем может быть продуктивно. Дело в том, что чему противостояла старобрядческая нетолерантность? Она же противостояла нетолерантности.
Конечно.
Никакой толерантности у патриарха Никона, за царя Алексея Михайловича не было. Это было жесткое администрирование, это была диктатура, это была ломка через колено. Значит, старобрядцы противостояли вот этому молоху безличному и создали движение, где каждая отдельная ячейка очень авторитарна, но переход из одной в другую – скачи. Были старобрядцы, которые действительно по 10-15 раз крестились. Нет вопросов, вы к ним относились совершенно. Человек в поиске. Вот. Но меня смущает, как вот Ленин с Плеханом, что сперва условия для социализма и тогда революция, или сперва революция, создаем условия для социализма. Вот вы говорите, личность, доверие. Бог на тебя обрушился. Человек там в 16 лет, или наоборот в 70, Бог... Вокруг него. Вот все, ты попал. Ты же не зрелая личность, если тебе 15 лет. Или ты уже сгнившая личность, если тебе 70, у тебя умелая какая-то огромная часть жизни. Ну, где тут личная пора для толерантности, для роста? Какой тут лич? Тут, то есть тут сперва Бог и вера ему, а потом из этого, кажется, растет личность, нет?
Ну да, это, наверное, как одно из условий развития. Но мне кажется, что та же толерантность, это там, как воспринимаемое как качество или как что-то такое, ну, там, может быть, как способность, это все равно все то, что может развиваться. И неважно, в принципе, в каком возрасте, да. Там, при тех или иных условиях, я думаю, что человек может стать толерантным.
Может, но это не вопрос. Вопрос, почему он не становится. Ну, смотрите, люди пришли в церковь в 70-е годы. Теперь седые, многие на больших постах. А толерантности меньше, чем в 70-е годы у этих людей. К ним пришла власть, и они зачищают пространство. От мусульман, от старобрядцев, вот, от свидетелей Иеговы. Казалось бы, человек 40 лет в церкви. Его должно пушиться доверие миру, Богу, личностное, ипостасное. А все равно нет толерантности.
Но вы опять исходите из того, что пребывание в церкви автоматически тебя личностно меняет, и ты автоматически там возрастаешь, и что-то еще с тобой происходит. Это же не так. Это уже не первый раз, я помню, мы с вами уже это затрагивали.
То есть Евангелие отменяется?
Нет, как раз нет. Евангелие как раз не отменяется. Ну, это же не всегда, к сожалению, это особая боль, там, моя личная в том числе, что не всегда бытие в системе, даже очень буквалистское и законническое, ведет, ну, феномен фарисейства.
Ну, законническое точно не ведет.
Ну, вот. Ну, тогда окей, 40 лет в церкви я был отличным фарисеем, изменился я личностно, стал ли я толерантным? Ну, конечно, нет. Это не прямо связанные вещи. Мы так хотели бы думать, мне бы очень хотелось, что ну, всякий человек, живущий церковной жизнью, он преображается. Но я надеюсь, что в ряде большинстве, там, ну, в ряде случаев это так. Но это не автоматическая штука, это же не механика.
Добро бы не преображался. А многие говорят, я думаю, вы это знаете, что это ощущение, что человек крестился, он стал хуже. Я конечно. Скажу, почему. Аргумент такой. Я вот прощаю грехи против себя, а есть грехи против догматов, против церкви, против Родины. Это я не могу простить. И поэтому терпение у человека есть, терпимость есть, а толерантность как раз в том, чтобы ну, он грешит против догматов, против Родины, а ты изволь толерируй. Где тут можно просунуть благодать-то?
Ну, я очень надеюсь, что изначально вот такая нетерпимость к греху, она все-таки выросла из заботы о человеке. Да, то есть из серии, что, ну, как бы, если я приму то, что вот, и как бы поддержу, ну, в какой-то степени то, что поддержу, уважительно отнесусь к тому, что он делает, да, то есть есть такое, что он тем самым там лишается спасения, и что, ну как же, а тогда получается я от него отступлюсь. Вот,
но он упадет здесь, в пропасть.
Да, но здесь уже вопрос. Во-первых, у любого человека существует всегда как бы существует возможность все-таки как бы преодолеть там, не знаю, свою греховность и свои как бы, какие-то заблуждения. Да? И здесь, опять же, мне кажется, это вопрос о доверии Богу. Да? То есть здесь вопрос, если я о человеке забочусь, обязательно ли мне его пытаться осуждать? Или, да, то есть неужели вот моя забота может выражаться исключительно...
Мы не осуждаем, мы констатируем.
Или в каком-то вот противопоставлении, в таком...
Надо в список грехов включить, согрешил, констатировать.
Нетолерантно.
Да, очень, да, очень грустно, если рефлексивная фиксация станет...
Не констатируйте брата моего.
Отлично, да.
Здесь, мне кажется, это все равно вопрос о таком доверии.
Смотрите, вы формулируете так, что... вы формулируете это языком ненависти, что есть грешник, вот есть мусульманин, он слуга сатаны, у Дамаскина все написано про ислам, но мы должны его потерпеть, как-то и обратить. Но это не толерантность.
Нет, это... потерпеть и обратить – это немножко другое. Да? То есть мы как бы из чего начали говорить? Что вот я знаю свою границу, да, я знаю, к чему я отношусь. И у меня там какие-то четкие представления о добре и зле, о том, где там свои, где чужие, где такие, где инаковые. Да?
Да. А дальше вопрос... Молчанием предается Бог.
Дальше вопрос, что я хочу делать. То есть что я хочу вот с инаковыми сделать. Какое у меня намерение... А вот это разные истории. То есть, если вот это, да, или насильно спасти, да, или там вот еще что-то, это действительно не вопрос, как бы, какая здесь толерантность, конечно. А вот когда там, я верю в то, что, я не знаю, что я смогу их переубедить, да, или я смогу их понять, и, в какой-то степени, и, не знаю, там...
Опять 25 понимания. А не понимая, можно...
Без попытки понять нет. Если я не хочу его понимать, то какая толерантность? Я, вот он живет там, какой-то другой.
А если я понимаю, то это не толерантность, это просто уже понимание, и все. Вы полюбите нас серенькими. Вы полюбите нас непонятными.
Так они непонятные, но вот мы попытка вот это полюбить, это как раз и связано с моей попыткой понять.
Толерировать. Это же не любовь. Хотя любовь, по-моему, любовь может не понимать. Апостол Павел не ищет своего, не понимает. Любовь же не понимает. Что этого козла понимать? И все.
Мне кажется, не знаю, даже спросил бы вас, интересно, как вот соотношение действительно толерантности и любви. А еще я думала вчера ночью после вашего письма о том, у Христа у него была толерантность. Он, как бы мы посмотрели, блудниц, иди, больше не греши, с бичом выгонение из храма, какие-то там, любишь ли ты меня, Петру, который предал. Не знаю, как... И мне кажется, опасность любого понятия, когда мы его берем в отрыве от широких каких-то, в идеале отрыве от любви все-таки.
Хорошо, отвечу по-еврейски вопросом на вопрос. Христос не был толерантен, а Бог Отец. Послать Сына в мир – это толерантность? Не уничтожить человечество. Вообще-то надо было бы... И все.
Да, позволить быть тебе таким, какой ты есть, даже когда ты делаешь то зло, которое ты делаешь. Да.
Выгнать из рая. А надо было бы просто раздавить, и все. Вот она, толерантность, наверное, изгнание из рая – слово неудачное, потому что это не изгнание из рая, это... командировка в космос.
Или в мир. Да.
Командировка в мир, да. Мы говорим о изгнании из рая, а Бог говорит, голубчики, если бы я тебя знал из рая, тебя бы не было. Я тебя выделил. Вот это толерантность.
Да, если была бы справедливость, все было бы куда хуже. Да.
Толерантность и справедливость. Толерантность ведь несправедлива по определению.
Это, мне кажется, все-таки из разных областей понятия. Да? То есть справедливость – это про то, как мы уже
интерпретируем.
Что, что мы пытаемся потом делать, да, опять же, вот с этими инаковостями, да, как мы, там, это уже попытка оценить, ну, хорошо, осудить.
Вот католик дает православному монастырь в Риме. Это же несправедливо. Почему? Монастырь строил кто-то для католиков, жертвовал деньги какой-нибудь маркиз в XI веке. Вот, а теперь там болгары.
Ну, если монастырь – это место, где здорово, чтобы жили люди, которые хотят быть собранными вокруг Христа и молиться Богу, то тогда отлично.
Это какое-то протестантское такое рассуждение. Собрано вокруг Христа. Филиокве. Православные его отвергают, и вдруг...
Ну, это хороший, ну, мне кажется, акт и пример такого действительно поступка, что я готов принять некоторую инаковость, понимая, что в чем-то более главном, ну, это важнее, есть что-то более важное сейчас.
Но это несправедливый поступок.
Это совсем по букве дотошно.
Это милосердный поступок.
Ну, все-таки у справедливости есть какие-то всегда критерии, да, это достаточно сложно. Почему там, справедливость у каждого, можно сказать, также своя, да, как и правосудие.
Толерантность ближе к справедливости или к милосердию? К закону или к благодати?
Наверное, все-таки к
милосердию.
Одновременно, да. Потому что это действительно про принятие, про сотрудничество. Ну, какое же здесь...
Минуточку.
Это не судья приходит там, к тебе в дом или там пускает кого-то, да, и не говорит там, а что это у тебя тут такое, а ну-ка, как ты тут живешь, посмотрим-ка мы и приценимся. Нет, это действительно так с открытой, вот той самой открытой ладонью, да, там... С открытыми глазами.
И... А минуточку, к вопросу о позиции силы. Смотрите, вы же все-таки мы рассуждаем о толерантности с какой позиции? С позиции того, кто проявляет толерантность, или с позиции того, к кому?
Да, и вы в самом начале задали эту дихотомию. Действительно, это важный перекос. Если я требую, как в вашем примере с шотландскими юбками, что я требую, что ты, пожалуйста, уважай вообще мои ценности. Уважай уже мои ценности. Что ты пришел сюда? Да, и что я этим делаю? Ну, понимаешь, как подмена, потому что я сам не являюсь толерантным, но я требую, будьте любезны, толерантнитесь ко мне. Ну, и это игра в одну сторону, причем в такой обратный ход. Есть тут три варианта, да, другой вариант, когда я центрируюсь, толерантность, где точка рождения толерантности, в моем сознании, в моем требовании к тебе или у нас у двоих, да, либо я в себе культивирую это как ценность, и тогда я тренирую свою толерантность, думаю, ну хорошо, пришла шотландская юбка, но это тоже ребенок Бога, может быть, он пришел сюда, и сейчас что-то, он будет помолиться, еще что-то, но я сейчас его приму. Это я с собой провожу работу, они требуют ты переодеть штаны там или что, да, потому что ты ко мне пришел сейчас. А третий вариант, когда мы хотим, ну вот обычно я, там пишут все-таки о том, что это такой процесс на двоих, диалогичный, взаимный, когда я требую, ну хочу, чтобы уважали мои права и свободы и ценности, и уважить Наташу с другом. Я говорю, хорошо, я уважаю то, как для тебя, но сейчас для меня было бы важно, чтобы вот так, и давай все-таки мы найдем какой-то вариант, когда нам обоим будет там как-то хорошо. Против самые переговоры. И, похоже, ну, в моем сознании мы обсуждаем сегодня все-таки в большей части толерантность на полюсе меня как субъекта, как носителя, когда это моя ценность и как я отношусь к другому. И это как раз для меня коррелирует с христианской этой идеей протянутой руки, когда я открыт к тому, чтобы любой человек пришел к Богу. Ну, если мы про христианство, это какая-то важная
Минуточку. Ценность. Открытость, чтобы другой человек пришел к Богу. Но толерантность – это открытость к тому, что другой человек к Богу не придет.
Но при этом мы можем к этому относиться по-разному, да, то есть вот эта вот открытость и принятие выбора или даже там заблуждение другого человека, от этого можно претерпевать, это может быть очень там страшно за человека, больно, там,
а все что страшно, угодно. А почему страшно, если доверие Богу?
Ну, при этом, конечно, доверие Богу, но может же так случиться, что он там, ну, как бы, и не, сам не придет. Ну, может же такое, ну, как бы, исходя из если мы говорим все-таки о свободе воли человека, да, то может такое произойти.
А это потом, как бы в этом отношении всегда риск.
Да, но то, что это всегда в любой момент времени может произойти, это как раз наше упование, тоже понятно. Да, но вот я возвращаюсь, и мне кажется, что я вот не могу требовать от другого человека, чтобы он разделял мои ценности.
Да.
Поэтому для меня толерантность это то, что, ну, как бы принадлежит.
Это не требовательность.
Это не то, что нет, это не то, что не требовательность. Нет. Это вот если человек, толерантный человек, скорее всего, не будет требовать от другого, чтобы тот был толерантным. Я бы вот так сказал.
Точно. Вот это да.
Он
да,
просто,
да.
Потому что это как-то странно. Это его как бы потребность, да, это его желание сотрудничать, его желание понимать, принимать других. Да? И, а другой, как? Это ж, как же такое? Да скорее вот то самое безусловное позитивное принятие в некотором смысле.
Сейчас такое представление второй щеки.
Ну, вот это уже второй вопрос. Можно тут, опять же, если к тебе приходят с какими-то там злыми намерениями, да, или еще что-то, тут, опять же, вариантов может быть много реакций.
К вопросу о доверии Богу и миру. А откуда эта паранойя, что к тебе пришли с злыми намерениями?
Ну, иногда это по факту происходит. Собственно, когда тебя уже начинают, условно говоря, бить, да, то тут уже как-то сложно. То есть можно, конечно, подозревать, что это все-таки что-то другое, но лучше, мне кажется, констатировать, что это все-таки...
Ну, хорошо, возьмем пример, о котором говорил Виктор Федорович Кулев в самом начале. На Западной Европе там два классических казуса совести. Ну, например, в Италии уже много лет атеисты требуют убрать из классных комнат распятия, которые там висят. Потому что если ребенок атеист, мусульманин или иудей, то это его может оскорбить. Кстати, если протестант, а в Италии они все-таки есть, то тоже может оскорбить. Многие протестанты отвергают распятие с фигурой Спасителя. Без фигуры нет вопроса. Вот. А второй казус тоже Виктор Александрович упомянул, это дехристианизировать Рождество. Если в нашей округе много мусульман, мы не будем ставить вертеп рождественский. От мэрии не будем ставить. В храме стоит. А на площади, как раньше, не будем. Это скорее ближе к политической корректности. Но ведь это же и толерантность.
Мне кажется, толерантность – это не про размывание границ или про отсутствие вот этого разнообразия. Да? Ну, то есть, в сфере тут получается, что у нас нет Рождества, да, у нас нет Курбан-Байрама, у нас ничего нет, у нас вот какое-то такое стерильное общество, в котором главное никаких противоречий. А толерантность это действительно.
Карикатура.
Или то, что мы на них пытаемся таким образом закрыть глаза. А вот что касается Рождества, тут, мне кажется, это все непонятно, кто здесь принимает. Опять же, кто принимает решение и исходя из чего это решение принято.
Вы человек молодой. Вы привыкли, что христиане большинство. А вот какой-нибудь 75-й год, и вы идете на Пасху в храм, а вокруг большинство, и это большинство, отец Александр Минь вспоминал 45-й год, когда он сказал себе, что я буду проповедовать Христа, он увидел, как прожектора высвечивают огромный портрет Сталина, подвешенный под дирижаблем. И он понял, что вот это вот антихрист, фараон. И это большинство. Угу. Толерантность требовала бы от ЦК КПСС этих портретов, антирелигиозных плакатиков, не вешать.
Дело в том, что, опять же, да, то есть требовать от ЦК КПСС, чтобы они разделяли ценности толерантности, или, например, той же самой православной церкви. Вот мы так говорим, а кто сказал, что вот эта ценность является где-то там, она записана, и там сказано, что вот мы должны быть толерантными. Это же никто так и не говорит, да?
Я спрашиваю. Да, а что, мы не должны быть толерантными, как христиане?
Должны. Не знаю. Вот, опять же, долженствование и толерантность, это тоже какая-то странная история.
А еще мы должны быть святыми, должны любить, должны еще много чего.
То есть, да? Вообще заповедь отменяем. Мы не должны любить Бога, мы не должны не убивать. Это все дело свободной воли, личностного.
Стремиться и быть — разные вещи, да? И заставить себя. Ну, одно дело — я хочу, и я в эту сторону иду, другое дело — я уже себя раз и как-то волшебным образом из себя что-то такое сделал. Ну, может быть, это чуть другая тема.
Толерантностью предается Бог, говорят ее противники.
Ну, это их тоже, наверное, как это сейчас говорится, оценочное суждение, да, не очень аргументированное, на мой взгляд. То есть я бы хотел послушать аргументы.
Аргументированное?
Да,
то есть... Что если по улице идут и разбрызгивают отраву, то мы должны это остановить. 10 000 мусульман на улицах православного города. Надо...
Подождите, когда отраву разбрызгивают, это угроза ценности жизни физической.
Но насколько духовная жизнь важнее, чем телесная, это старый довод.
Ну окей, тогда ты боишься, что твоя ценность христианства настолько хрупка, что если рядом мусульманин как-то активничает, то это ставит под вопрос твою духовную жизнь? Ну, серьезно, что ли?
Тут еще можно вспомнить тех же самых миссионеров, да, то есть в противовес. Люди, которые приходили в совершенно другие культуры со Словом Божьим, да, и...
А это было нетолерантно, по-моему?
Вот мне кажется, что это как раз образец толерантности, да, то есть, по идее, вот те люди, которые говорят, что, то есть, получается тогда, что вот это вот миссионерство, это тогда что, тоже предательство Христа, да, то есть, потому что, ну, как, я пришел к ним, я же их там, я как-то с ними научился договариваться, да, я понял их культуру, там, и так
сразу
далее,
сразу видно, да? Психолога, а не историка церкви.
Я был как
священный дуб. Я его сплавил по Днепру. Ничего себе толерантность.
Не, ну мне кажется, что... Я думаю, что мне кажется, вот в таком случае это были очень не очень удачливые миссионеры, да? То есть...
Они же крестили, извините, князь Владимир.
Ну и считать его миссионером, это конечно...
Позвольте. Да вот такие тома на эту тему пишут. Это не Кирилл на вводе.
Ну, я понимаю.
Но все-таки 1000 лет прошла. Минуточку. Так все-таки, ну хорошо, апостол Павел, он был толерантный? Спасители, мы уже как бы определили, что он как Сын Божий, он толерантен к человечеству в целом.
И каждому в отдельности, да.
Каждому, ну вот бич, ростовщики, ну это скорее спектакль.
Ну, это так.
Ну, вот смотри, еще, вот у меня все-таки вопрос, например, на который у меня нет ответа. Вот где эта граница, когда, мне кажется, где всерьез начинается эта проблема? Когда действительно рядом со мной происходит какое-то зло. И я по отношению к этому, где я должен еще продолжать смиренно подставлять щеку или там терпеть, или толерантно игнорировать, или как-то еще, а где я уже должен начинать всерьез вот как бы... Ну, включаться и давать какой-то ответ.
Вот. Это не НЛП. Вот рядом произошло зло. Почему зло-то сразу? Рядом мусульманин, рядом православный.
Подожди, мусульманин?
Вот, видите? А вы формулируете так, что толерантность – это об отношении ко злу.
Вот тогда окей, давайте разберем к инаковости. Но в этой инаковости где-то может возникнуть, там, не знаю, вот зло, убийство, бактерии, распространение их в прямом
интересно,
смысле.
А заповедь
слова.
Не убей, она к язычникам обращена или к верующим, к избранному народу. В добре может возникнуть зло. Пардон.
Везде может возникнуть.
Ну, так толерантность.
Ну, мне тут кажется, что противостояние и уважение – это тоже немножко разные вещи. Принятие, понимание, уважение и противостояние, но опять же, это вот, ну как сказать, это мы можем, такой пример, там, не знаю, рыцарский поединок. Они могут уважать друг друга, при этом противостоять друг другу, да, причем там до взаимного уничтожения. А может быть, опять же, я могу относиться там к своим, ну, к людям, которые вот другие, да, та самая ксенофобия, и вообще с чего начинается геноцид, и там, самые страшные злодейства. Когда вот мои противники, я их не считаю там, не то что за людей, там, а как-то вообще неизвестно за что. Хуже даже. Ну, или же там обычно должно быть что-нибудь еще отвратительное, эстетически. Это да? И все. И вот это как раз
это,
противостоит.
Это, по-моему, просто христианство. Цитата на Вальтер Скотта, где какой-то рыцарь, повергнув врага, говорит, как христианин, я тебя прощаю, но как рыцарь, и хрясь, значит, ему мечом по голове. Давайте отвлечемся от этих жутких вещей. Простейший пример, в заключение у нас осталось минут 5. Православный храм, и вас женщина спрашивает, почему я должна быть в платочке? Вы отвечаете, я сам отвечал, но проявите толерантность к тем, для кого платочки это важно. И она мне отвечает, а почему они не хотят ко мне проявить толерантность? Я хочу в джинсах и без платочка.
Ну, наверное же, есть объяснение, да? Почему нету. Именно? Нет, именно объяснение почему, да? То есть это как, ну, человек не хочет проявлять толерантность при
этом. Да? Который требует платочка или который...
Нет, просит... который приходит, да? То есть который приходит к другому, да? Вот,
с этим кто вот... сказал, что в храме первичны те, которые в платочках?
Ну... Наверное, что называется,
женщина? Это... Ну, хорошо, берем апостола Павла. Там четко сказано, у священника, вообще у нормального мужика, волосы должны быть коротко острижены. Это не обсуждается. Какие там брюки? Мужчина не должен ходить в брюках. Это тоже не обсуждается. Это варварская одежда. И... Это же...
Ну, это же культурологические какие-то вещи. А дальше можно объяснить, говорить
почему
о том...
Почему они все время, как кассир, всегда ошибаются в свою пользу? Почему призывы к толерантности всегда в пользу фанатизма?
Ну, нет, мне тут здесь мне все-таки кажется, что если вот это требование там, соблюдать вот такого рода какие-то нормы в храме, они оправданы, да, то есть люди действительно знают, которые вводят эти правила, понимают, почему, и могут объяснить, почему вот так стоит делать, а так не стоит, то здесь как бы вопросов, мне кажется, и не возникнет, да, потому что человек, который приходит, опять же, в чужое какое-то культурное пространство, он обычно все-таки как-то присматривается и смотрит, а как, ну, как здесь принято, а там не обижу ли, там, не нарушу я что-нибудь.
А
да?
Почему чужое? Почему? Ну... вот два православных в храме. Один за то, чтобы царские врата были пониже и попрозрачнее, а то и вообще с отверстием открыты. А второй против. Почему баланс... презумпции, что прав тот, кто пожестче.
Ну, не, мне кажется, я очень надеюсь, что в православной церкви есть хоть какое-то пространство какой-то для диалога, а вот опять же, между вот где люди могут обсуждать и эти вопросы в том числе. Ну, хоть как.
Ну, есть радио Свобода, это уже большое пространство. А все-таки психологически, почему все время, в том числе и у меня, ощущение, что тот, кто более регористичен и суров, тот ближе к Богу. Ну, как? Нет?
Вы это вы сейчас из какой роли говорите?
Ну, значит, христианин должен быть...
Ну, это мы сейчас попадем в тематику образа Бога и там традиции, и того, как устроены социальные закономерности той или иной социальной структуры, что вертикальная структура иерархии власти, вообще сама тематика традиции в любом социальном институте. Мне кажется, церковь ни при чем даже. Это в любом социальном институте будет, что веками сложилась какая-то традиция. И можно, и очень выгодно психологически оставаться внутри уже готовой системы, всегда любое новое принималось очень тяжело.
Любовь даже... это новое?
Это слишком требует большой ответственности и, там, не знаю, свободы. Проще быть в рамке во многом. И тогда, ну, тогда мы остаемся, да, и тогда ваш тезис про силу и...
Последнее слово. Буквально. Если церковь не примет и не будет развивать толерантность в России, она уцелеет или она потеряет свойства церкви, церковности?
Да, конечно, уцелеет.
И вы будете ходить в нетолерантную церковь?
То есть она же жила без этого очень долго, и что же с ней? Неужели какое-то новое понятие, о котором мы говорим, может так...
Стимул к преображению, нет?
Очень хорошо.
То есть вы предпочитаете церковь толерантную или нетолерантную?
Ну, я, конечно, предпочитаю толерантность.
Спасибо, Господи. Это была «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. У нас сегодня в гостях были двое православных психологов – Марина Филоник и Михаил Гордон. Всего вам доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18:05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно.